Вы слушаете фрагмент записи «Утреннего разворота» с Максимом Курниковым и Ириной Баблоян.
У нас на связи, да, Сергей Услендер, израильский журналист, автор телеграм-канала «Война с Ордой». Сергей, ну, слушайте, ну, расскажите нам вообще, что происходит. Вчера были атаки на Иерусалим, сегодня ответная ли это реакция Израиля на Иран или нет? Появились ли какие-то подтверждения от официальных лиц Израиля?
Да, здравствуйте, коллеги. Я вот сейчас только начал вас слышать, но вопрос уловил. Ответная ли эта реакция, непонятно, но я думаю, что да. Во всяком случае, на официальных израильских ресурсах, ну вот во всяком там от канцелярии премьер-министра, вот от таких вот официальных источников, ничего не поступало, потому что Израиль в этих вопросах, как правило, придерживается политики непризнания. Ну это вот в пример можно привести там бесконечные удары по Сирии, которые наносят неизвестные ВВС, да, как у нас здесь говорят, ВВС Лихтенштейн. Но Израиль никогда не брал на себя ответственность за эти удары, потому что вот у Израиля такая политика непризнания.
А про вчерашние атаки на Иерусалим?
Ну, были два теракта. Один из них, вот то, что был в Новоякове, это самый такой кровавый теракт на моей памяти, ну, наверное, лет за 10 по количеству жертв. Там 7 погибших, 3 раненых. Такого не было, ну, реально очень давно. И там, судя вот по всему, ну, потому что вот как бы опубликовано и по обстоятельствам этого теракта, там имел место классический такой теракт одиночки. Ну, есть такая тактика, террор одиноких волков называется. Это в нашей системе безопасности, когда человек, никогда ранее не замеченный в террористической деятельности, там не имевший криминального прошлого и так далее, в общем, внешне совершенно нормативный, вдруг берет оружие, это может быть нож или вот пистолет, как в этом случае, и идет убивать евреев. Что его на это сподвигло, трудно сказать, потому что ну, он там не оставил даже никаких вот как бы там записей, что ли, не знаю. Там были у него записи в социальных сетях, касающиеся там вот войны за Иерусалим и так далее. Но это, в общем, так вот и по большому счету у любого арабского подростка можно такие записи найти. И это, в общем, совершенно не повод для того, чтобы всех арабских подростков считать террористами. Но вот, к сожалению, такое происходит. И главная проблема в борьбе с такого рода террором заключается в том, что такие теракты невозможно предотвратить. Потому что там 95% терактов предотвращаются на стадии подготовки, а подготовки как таковой здесь нет. Потому что это все происходит, как правило, спонтанно, по какой-то не очень понятной причине. Там были случаи, когда, не знаю, арабский парень поссорился с девушкой, там поругался с родителями, взял нож и побежал убивать людей там где-нибудь в Иерусалиме или в другом месте, ну и, соответственно, тоже был убит. Поэтому эти теракты предотвращаются только вот на стадии их, что называется, исполнения. И второй теракт, вот, который был в деревне Силуан...
Там подросток вроде жив, он в больнице.
Да, он остался жив, в него стреляли, он ранен, ну вот ему в каком-то смысле повезло. При этом он ранил двух человек, один из них тяжелый, сейчас в больнице в критическом состоянии. Тот, который, собственно, и стрелял в ответ, это офицер израильской армии, он был в отпуске. И, в общем, вот такая история.
Сергей, простите, я вернусь на полшага назад. А понятно ли, что за объекты атакованы в Иране? Неизвестно кем, но с большой вероятностью, что это, да, все-таки Израиль. Но тем не менее, что это за объекты и почему, если почему эти объекты?
Атакованы преимущественно военные объекты, это склады оружия и боеприпасов, заводы по производству оружия и боеприпасов. Вот в Исфахане, в частности, был очень крупный завод, вот именно что был по производству боеприпасов для иранской армии, для корпуса стражи исламской революции. Атакованы базы корпуса стражи исламской революции. Это отдельно, это не армия иранская, это вот как бы отдельная такая структура, которая отвечает за вот весь терроризм на Ближнем Востоке. атакованы частично ядерные объекты, ну, точнее, объекты, имевшие отношение к ядерной программе, скажем так. И я, насколько понимаю, вот сейчас смотрел на карту, вот есть карта уже этих ударов, там порядка 25 объектов. Атакованы базы военно-воздушных сил. Ну, в общем, удар нанесен по военной и такой вот, как у нас здесь говорят, террористической структуре Ирана, потому что Корпус Стражи Исламской Революции, вот мы считаем террористической организацией. Он ответственен там за, вот, за поддержку терроризма, скажем так.
Сергей, простите, что мы любую тему сводим к войне России с Украиной, но эти объекты военные могут ли какое-то отношение иметь к тому или иному снабжению?
Да, я вот забыл упомянуть, что атакованы заводы по производству беспилотников, вот тех самых шахедов, или как они в России называются, Герань-2, и атакованы склады с готовой продукцией. Насколько я помню, вот что-то в последнее время были сообщения о том, что Иран собирается там отгрузить России очередную партию беспилотников таких, ну вот, судя по всему, эта отгрузка не состоится. Я далек от мысли, что вот Израиль специально бомбил эти объекты, чтобы вот там они не попали на войну в Украине, хотя и такое вполне возможно. Наш посол в Германии на Медне вот сказал, что помощь Израиля намного
это
больше.
Это был мой следующий вопрос.
Да, абсолютно.
Да, да, извините, что опередил, да, чем это кажется. И,
то есть так, вот, что, это общем, ли, да, за, это... вот это та самая закулисная помощь, о которой говорит Израиль?
Совершенно верно, да, друг моего врага это называется, то есть если немного перефразировать известную фразу, да, потому что Иран открыто встал на сторону России, Иран нам враг, Россия обещает Ирану тяжелые наступательные вооружения, там речь идет в частности о самолетах ударных, в том числе и о системах ПВО, и Израиль, конечно, вынужден на это как-то реагировать, потому что Израиль не может допустить, чтобы в руки Ирана попало такое оружие.
А какой, если бы, прости, можно я тогда, раз мы уже заговорили про посла Израиля в Германии, а о какой еще помощи вообще говорится как-то, ну, внутри Израиля? Понимают, о какой помощи идет речь? Помимо вот, если мы вот эту сейчас конспирологию нашу отодвинем в сторону.
Ну вот из того, что я знаю, там, из своих инсайдов, речь идет прежде всего о разного рода разведывательной информации, которая передается. Какая именно, я не знаю и частично даже не могу сказать, потому что кое-что я знаю, но с меня взяли слово, что я об этом распространяться не буду. В частности, вот тот факт, что украинское ПВО научилось так быстро и так эффективно справляться вот с этими беспилотниками иранскими, вот, отчасти в этом заслуга вот этих вот разведданных, которые Израиль передавал. Там речь идет, конечно, не о тактико-технических характеристиках этих шахедов, да, о которых там сейчас уже знают, я не знаю, маленькие дети в Украине. Речь идет о более сложных вещах, там, о количестве, об их, о частотах, которые используются вот для управления этими дронами. Это очень важный момент, который позволяет с ними бороться. Ну и так далее. И речь идет о том, что Израиль сейчас помогает строить Украине систему раннего оповещения о ракетных там и прочих обстрелах. И речь идет о некоем военном оборудовании, ну вот говорили так, стратегическое оборудование. Что это за оборудование, никто не знает. Вот это, естественно, Израиль пытается это сохранить в тайне и настаивает на сохранении этой тайны, передавая, то есть обуславливает свою помощь Украине секретностью этой помощи, скажем так. Вот. И плюс вот периодические удары по объектам в той же Сирии, да, где тоже был завод по производству беспилотников, и говорили о том, что оттуда эти беспилотники тоже собирались передавать в Россию, но вот уже не передадут.
Спасибо большое, Сергей, что вышли с нами на связь так оперативно и объяснили, в чем там суть ситуации.
Спасибо.
Пожалуйста, до свидания. До свидания.